Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы много говорим о том, зачем Бог человеку, что дает вера в Бога. Но задумываемся ли мы о том, зачем мы Богу? Есть ли цель нашего существования на Земле? Какую роль в нашей жизни играет успех и неудачи? Вот об этом, вот на такие вопросы мы попробуем сегодня ответить. Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Погружение». Это «Погружение» — это передача о евангельских христианах баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Теосе я сегодня торможу. Погода у нас сегодня такая тормозная, я сегодня притормаживаю. Так вот, сегодня в студии на Теосе автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях мой замечательный друг, певец, музыкант, христианин Даниэль Энрике. Привет, Даниэль.
Добрый день. Привет.
Очень рад тебя видеть. Встречаемся мы в последнее время только на радио практически. А это жалко. Да, мы с Даниэлем какое-то время служили в одной церкви, служили Богу. Вот, знаешь, вот служили как в армии. Да. У тебя вообще очень... Давай для начала немножко с тобой познакомимся, да? И мне интересно узнать много о тебе. У тебя очень интересная семья. Расскажи немножко о твоей семье, о папе, маме. Ты такой мультикультурный человек. Жили же вы одно время даже между двумя странами, между Чили и Россией. Да, тут расскажи.
Все верно. У меня мама русская, папа из Латинской Америки, из Чили. И в детстве я родился здесь. Потом мы по полгода где-то жили в двух странах, полгода в России, полгода в Чили, так мотались, но потом уже, когда пошла школа, но даже дело не в школе, дело в молитве моих родителей. Вот, они искренне молились, чтобы Бог показал, в какой стране нужно уже базироваться, и очень четко, и там был выбор, по сути, на самом деле, финансово, может быть, даже еще успешнее могло быть Чили. Но здесь была тоже хорошая работа у папы и стабильность. И так вот они услышали четко ответ Господа, что надо возвращаться в Россию. И как только они вернулись, у них была по субботам домашняя церковь, и они специально приглашали туда служителей, чтобы на воскресенье эти служители могли приглашать уже к себе в церкви разные. И вот я действительно с детства помню, для меня это было большим примером. Очень большая часть подъезда, в котором мы жили, сейчас до сих пор в церкви эти люди. Это просто электрики, это сантехники, еще какой-нибудь персонал. Это классный руководитель в школе, в которой мы учились. То есть Господь как-то благословил, особенно тот период жизни родителей. Они сделали правильный выбор, и Он через них сделал много своих вещей.
Угу. Скажи, у тебя, соответственно, родители верующие, и ты, что называется, дети верующих родителей.
Да, да, с молоком матери, так сказать.
Тебя родители, я так понимаю, что тебя родители пытали музыкой с раннего возраста, как и всех. Вот расскажи, кстати, про вообще про состав семьи. Кто где, чем занимается.
Нас четверо. У меня есть младший брат, две старшие сестры. Трое из нас занимались музыкой буквально в смысле с 4 лет, там, с 4-5.
То есть ты и сестры, я так понимаю, да? А брат отверг эту всю индустрию,
брат,
нет?
Брат, он тоже занимался, но в 10 лет так вот он сказал, что тяжело идет, и как-то вот здоровечко. Ну, так как младшие родители сказали, ну хорошо, тяжело так тяжело, давай не занимайся. У нас такой опции не было. У нас хочу, не хочу. Надо.
Либералами стали родители?
Ну, наверное, с младшими детьми становятся либералами. Но на самом деле я благодарен Богу за этот путь, и мои сестры не пошли профессиональным путем музыки, они получили образование, в принципе, даже больше, чем я. Но как-то вот у них не срослось, у них никогда не было вот этого единения, наверное, с музыкой. Вот, то есть были какие-то обязанности, экзамены, зачеты, концерты, талант, безусловный, но не было желания. У меня было все наоборот. Было какое-то желание делать то, что я хочу. Вот. И в свое время просто я там из классической музыки перетек в хип-хоп, из хип-хопа там, в соул. И, ну, как бы, то есть всегда все равно музыка была. Классической школе я благодарен, это база. Я учился там, в Гнесинской школе московской. Она дала классную базу, флейтист по образованию. Но я всегда пел, с детства пел, поэтому как-то вот к вокалу я пришел более осознанно.
Я же так понимаю, что ты и фортепиано занимался.
Ну, конечно, да? Это общий инструмент. То есть первое, это была первая специальность параллельно с флейтой, но потом мы переехали в другой район, была другая на время школа, и вот как-то не срослось с новыми педагогами по фортепиано, и поэтому я конкретно уже на флейту перешел.
Начали говорить о том, что ты из верующей семьи, но да, мы же баптисты с тобой, мы же прекрасно понимаем, что верующим не рождаются, ими становятся в горниле покаяния и испытаний. Да? Вот расскажи, как ты пришел к вере в Бога, и твоя вот вера просто результат воспитания в верующей семье, либо вот как это происходило?
Формальность и практика — это две разные вещи, как оказалось в жизни. Я принял крещение где-то почти 18 лет, но покаялся, на самом деле, где-то в 20-21, вот в этот период жизни. Был период в моей жизни как раз в те годы, когда я пару лет не видел дневного города Москва.
И ты как?
Я с понедельника по воскресенье жил в ночных клубах. Ну, как жил, тусил. Вот, я, ну, как бы жил в буквальном смысле, потому что живешь этой жизнью, жизнью тусовки, и как бы я не могу сказать, что я во все тяжкие пустился, но во многие. Вот, и как-то из этого Господь очень любя, но вытаскивал меня, и вот...
Это период жизни был, сколько тебе было?
18-20.
А, ну, да, самый тот возраст, да.
Я 18 лет ушел на самостоятельный как бы хлеба, то есть я сказал родителям, что все. Ну, я скажу так, родители для меня всегда были большим примером отдачи, то есть я никогда не видел в них жадности, я всегда видел, как они отдавали другим людям, благословляли просто других людей, очень многие церкви, которые формировались в те годы, мое детство в Москве, эти пастыри, как бы, я думаю, что многие помнят добрые дела моих родителей. И для меня это всегда было классным примером любви к другим людям, потому что были приколы, когда во время служения, например, в Первую Московскую Церковь, изначально мы какое-то время туда ходили, во время служения папа мог какого-то бомжа отвезти домой помыться и потом вернуться за нами, как бы такой между делом. И это было смешно, потому что, ну, вроде как это к нам домой, но у него такое сердце, что он никогда не смотрел, кто человек или что.
Это вы на Маутрех Святительский ездили в церковь?
Да, да. Но мы жили...
Сколько интересного, я про тебя не знаю.
На Ленинском проспекте. Я никогда не ходил в воскресную школу, никогда не ездил в детские лагеря, как, собственно, кемпер. Но при этом... Потом активная часть моей жизни — это организация лагерей, уроки воскресной школы, когда ты ведешь их детям, понимаешь этих детей абсолютно, потому что ты что-то в жизни... Ну, короче, я был хулиганом.
Что ты можешь понять, если ты не прошел горнило детских христианских лагерей?
Ну, вот представляешь, да.
И воскресной школы.
Вожатым быть. В общем, я был не самым примерным ребенком, но потом в какой-то период в моей жизни... 20, 21, 22 года. Господь очень сильно меня менял, вообще все приоритеты моей жизни, все цели моей жизни. Он просто показал мне: Дань, вот мне не важно, чего ты в жизни добьешься, мне важно твое сердце в первую очередь. То есть если ты добьешься всего, но при этом твое сердце будет далеко от меня, ну, мне это не надо. И я очень со многими, скажем, страстями внутри себя не мог побороться и пытался сам, но все не получалось. Каюсь, падаю, каюсь. Вот так вот оно было. И в какой-то момент я встал на колени и сказал, это было в моей комнате, это было не какое-то там суперофициальное покаяние. Я сказал: Господи, если все, что я с детства узнал, если действительно твоя кровь, она омывает от всякого греха, если все это правда... Я прошу тебя, измени мою жизнь, измени мое сердце и просто покажи мне новый путь. И вот тогда действительно я уже пошел путем, скажем, богообщения в жизни, вот такого контакта с ним. А у меня никогда не было дружбы с родителями, поэтому я, наверное, всегда как-то закрывшись в себе, переживал.
Что значит, у тебя никогда не было дружбы с родителями? Ты все время был как-то от них в изоляции? Что?
Ну, не в изоляции, не было близкого контакта, поэтому, наверное, отчасти это чуть-чуть в более самостоятельное решение своих каких-то духовных даже переживаний меня.
А почему, прости, если, ну, может быть, неуместный вопрос?
Родители были всегда для меня классным примером, но так не получилось, что мы стали друзьями, потому что в какой-то мой период, наверное, ну, подростковый, были недопонимания, мои первые широкие штаны полетели вниз, потому что с пятого этажа, потому что, ну, как так, типа, что это такое вообще? Вот, то есть, и когда не было вот этого понимания какого-то, твоего внешнего вида, твоих интересов каких-то, да, там, то, ну, ты отдаляешься просто, да, и ты закрываешься в себе, и поэтому, собственно, 18 лет я сказал, все, давайте, до свидания. Я, типа, сам, мне уже 18. Ну, я думаю, что многие ДВР 18 лет это переживают. Не все, но действительно многие. Но круто, когда, в общем, есть близость с родителями, и они твои падения и подъемы всегда рядом. Здесь было немножко по-другому.
А кто тебе помог выползти из этого?
Бог, обстоятельства жизни. Да? То есть вот в буквальном смысле обстоятельства жизни. Конечно, я с опущенной головой вернулся в семью, покушав каких-то проблем, сам себе их создал. И, как бы, конечно, родители приняли меня обратно. Вот, то есть в какой-то степени такая картинка блудного сына была. Но при этом все равно был я и Господь. И как-то вот мы всегда вместе с ним это все переживали.
Смотри, что изменилось тогда в твоей жизни после этого?
Я понял свою задачу. Я понял то, что в принципе, все, для чего я создан, это прославить Бога и, скажем, стать солью, стать светом, живя на этой земле, вот абсолютно везде, где я нахожусь. По отношению к людям, по отношению к делу, которым ты занимаешься. То есть само дело — это не цель. Цель всегда в жизни христианина — это явить Бога через это дело, при этом с мудростью от души и от сердца, естественным абсолютно образом, и тогда это начинает работать. И вот именно с того периода моей жизни какие-то мои знакомые стали обращаться к вере, стали изменять свою жизнь. То есть я как бы понял, что это работает, и работает оно не тогда, когда ты говоришь много об этом.
То есть, получается, Бог начал просто показывать тебе, как он меняет жизни других людей, и ты это увидел.
Да.
То есть он просто стал доказывать себя.
Да. 100%.
Просто на простых примерах, да?
Да.
Интересно, вот смотри, когда мы говорим, когда мы говорим другим людям о вере в Бога, это напоминает мне иногда такие коммерческие предложения, да?
Конечно.
И мы рассказываем и говорим, что, ну вот, смотри, вот моя жизнь была такой, Бог вошел в мою жизнь, и она стала другой, да? То есть до применения этого препарата я там весил там 125 килограмм, после 86, да? Ну, я, конечно, утрирую, но это очень похоже, да? Вот такие, да, мы очень много рассказываем, что нам вера... убеждаем еще человека, вера в Бога нужна человеку, она вот необходима, вера в Бога преображает жизнь человека. Но вопрос ведь на самом деле стоит часто совсем... Самый важный вопрос, на мой взгляд, стоит совсем в другом ракурсе. Да? Мне-то понятно, зачем мне вера в Бога. Мне понятно, что вера в Бога делает в моей жизни. И более того, даже не вера в Бога, а сам Бог совершает в моей жизни. А зачем я Богу вообще? Зачем мы Богу?
Мы его дети. Он хочет общения с нами.
Правильный ответ — это я.
Ну, а я вернусь назад к, там, скажем, благовестию и к тому, что иногда мы действительно продаем вот эту
идею.
Идею. Но на самом деле я тоже прошел такой период в своей жизни, когда я считал вот обязательным абсолютно каждому, с кем я в жизни пересекаюсь, неважно, на секунду, не на секунду, вот прям обязательно сказать, я должен. Но потом я понял, что вот когда ты живешь в общении с Духом Святым, когда ты говоришь: «Господи, используй меня там, где ты считаешь нужным», а Господь начинает где-то посылать таких людей, которые сейчас готовы. То есть человек пока сам не ощутит эту жажду по Богу, ты ему не докажешь. То есть ты ему там скажешь, слушай, ну вот меня это от грехов избавило. Он скажет, слушай, я и так на ЗОЖ, я, в принципе, особо не грешу, и как бы я спортом занимаюсь, там девушки у меня нет, потому что, ну, как бы я что-то считаю, что... Ну, у меня есть моральный принцип, меня воспитали, что жена будет. То есть таких ребят тоже много, на самом деле, которые не являются верующими, но при этом они живут обычной, моральной, хорошей жизнью, даже со стороны христианства. И как бы, и ты с этим сталкиваешься и думаешь, о, а чем еще тогда брать? Типа, ну...
аргументы, да?
Да.
Какие я вообще ему могу
и быть? Поэтому ты понимаешь, аргументы. Что Господь, когда сам действует, он подводит тебе человека именно в нужный период для этого человека. Не когда ты ему это втюхиваешь там или еще что-то, а тогда, когда получается разговор от сердца к сердцу. Когда ты летишь в самолете с своим коллегой, с которым ты 5 лет уже работаешь, и вот в какой-то момент он задает тебе вопрос, слушай, а ты правда не боишься летать? И ты как бы, ну, говоришь ему про то, что действительно у тебя нет страха в жизни, потому что ты доверяешь свою жизнь Богу. Он говорит, слушай, а как ты к этому пришел? И так далее. И это было, когда ты просто вот рядом с человеком находишься 5 лет. Он знает твои позиции жизни, все знает, но ты как бы ему ничего не впариваешь. Но в какой-то момент готово его сердце, он задает тебе вопрос, и получается какой-то диалог. И я пришел к тому, что действительно надо просто жить вот в этом общении с Богом, быть готовым, открытым, и тогда ты действительно будешь являться инструментом в нужное время, в нужный час. А зачем мы нужны Богу? Ну, он нас создал, да, то есть как бы, и как создатель он не может нас создать как что-то бесполезное, ненужное, тем более он не скрыл в Библии, что мы венец творения, что мы лучшее его творение, да, и даже ангелы в какой-то степени желали бы оказаться на нашем месте, потому что действительно мы не просто слуги, мы не просто рабы. Господь говорит, вы друзья, вы дети. И вот это классное осознание в жизни, когда ты осознаешь себя рабом, но при этом просто с благодарностью сердца говоришь, спасибо, что я дитя твое. То есть вот это надо не терять ощущение того, что ты действительно раб, ничего не стоящий, но при этом понимать, что ты дитя, и папа хочет с тобой общаться, папа ищет тебя на самом деле, и всегда как блудного сына, да, вот его отец ждал, так он тебя тоже ждет.
Видишь, в твоей жизни у тебя сейчас есть, скажем, свое понимание того, что ты делаешь, да? Мы обычно это называем предназначением, да? Человек все сегодня, я посмотрел специально, слушай, я решил посмотреть коучинг, да? Светский такой, да? И там вот есть бизнес-коучинг, а он понятный, да? Там как все, заточить карьеру, как там, значит, выстраивать команду и так далее, и тому подобное, да? А есть, соответственно, мотивационный жизненный лайф-коучинг, да, соответственно, и там 95% о том, как вот, ну, обрести себя. Ты в этом мире, да, и как обрести себя, свое предназначение. Вот смотри, когда ты стал задаваться вопросом о смысле своего существования и своего предназначения, и как ты это понял для себя?
Ну, вот как раз, наверное, в период такого осознанного покаяния, 21-22, я начал анализировать, куда я, что я вообще за там, какие-то годы своей жизни успел сделать, к чему я пришел, что будет дальше. И я всегда задавал Богу вопросы. И на эти вопросы он мне очень понятно отвечал.
Ух ты, ну вот объясни-ка мне, как отвечал понятно Бог тебе?
Каждый раз по-разному. То есть, например, когда я был на перепутье вот уйти абсолютно в вокал и вот в развитие себя как артиста, как певца или нет. То есть я был музыкантом с детства, с 4 лет занимался. Но все равно, ну, то есть ты встаешь перед вопросом, и меня там в силу обстоятельств отправили к одному, там, одному из самых крутых педагогов Москвы, чтобы он меня прослушал, начал со мной заниматься. И я когда шел к нему, я очень боялся, на самом деле, потому что, ну, как музыканту, тебя всегда смущает, что кто-то сейчас не оценит твою музыкальность, ты же профессионал, а вот в вокале ты пока вот сыроватый, ты не готов. И я помолился и сказал, еще Господи...
Он задаст вопрос, а вы любите готовить?
Ну да, может быть, вам лучше туда.
Лучше туда.
Я вот, кстати, готов был к такому ответу, но я сказал, Господи, если этот человек, ну, как бы, вернее, если есть твоя воля на то, чтобы я этим занимался, скажи мне через уста этого человека понятным мне образом. Человек неверующий, абсолютно светский, там, классный педагог, Я прихожу к нему, спел там две песни, куплет-припев, куплет-припев. И человек, не зная меня, вот первый раз у меня в жизни видит, и он говорит, тебе Богом велено петь. Надо заниматься, но Богом велено. Ну, в принципе, как бы у меня все вопросы были сняты, потому что, ну, очевидно. Угу. А потом то же самое было с ребятами из КВН. Вот мы были как-то с Игорем здесь, с Игорь Ким, с кем мы играли вместе в КВН, там, в РУДН. И то же самое. Когда я пришел, я сказал, Господи, если от тебя... Потому что я понимал, что вот в баптистском мире будут какие-то осуждения, непонимание, как это христианин играет в КВН, это все нехорошо. А у меня было четкое понимание, что я на своем месте уже.
Кстати, как христианин вообще может играть,
да,
в
вот
КВН?
Да, вот как вообще. И я пришел и обозначил с ребятами юмор, в котором я не буду участвовать и даже на сцене в этот момент заходиться. Я очень четко ответил, почему я не буду отвечать на ни пуха, ни пера. И как бы я помолился и сказал, Господи, если это от Тебя, если Ты сюда меня привел, дай мне сразу увидеть плод. Я хочу увидеть плод, я хочу увидеть человека, который через это придет к Тебе. Через месяц одна девочка уже была в церкви. И она причем не была участником команды, она была просто болельщицей этой команды. И там, благодаря интернету она пришла в церковь. Для меня это было победой, и понятным образом Господь, опять же, как я спросил его, так он сказал. Не всегда он мне так сразу и четко отвечает. Но вот в моей сфере, когда я начинаю сомневаться, он всегда просто подходит и говорит, Даня, я рядом, я тебя веду. И поэтому все всегда само происходило. И молодые ребята, многие, особенно про шоу-бизнес, меня спрашивают, ну типа, а как, что там ты? И я говорю, слушай, ну вот есть жизнь Даниила, жизнь Иосифа. Классные библейские примеры, когда человек просто шел по жизни, доверяя Богу, и Бог сам все устраивал. И вот если в твоей жизни будет так, то есть нет схем, если в твоей жизни будет так, что ты будешь четко понимать, что Бог тебя сюда ведет, то как бы все будет происходить само. Если Бог не будет, а ты будешь стараться, но скорее ты не его там прославишь, а немножко чего-то другого найдешь.
Смотри, а нуждается ли тогда Бог в нас? Ну, он всемогущий. Он может сам все это делать. Что нам вообще дают личные взаимоотношения с Богом, и как это вообще меняет нашу жизнь?
Я, может быть, скажу такую глупую вещь. То есть, например, я часть моей жизни, такая любимая для меня, это футбол. Я тренирую...
Для меня терра инкогнито вообще просто.
Я тренирую детей. Периодически мы там в Индии, в других странах устраиваем такие благотворительные лагеря футбольные, стараемся мотивировать ребят каким-то правильным принципам жизни через футбол, через спорт. И я как тренер, особенно вот ребенок, да, то есть понятно, что я могу сделать все, что он делает, и сделать это лучше и качественнее, то есть как бы если говорить о игре там, да, то есть турнир какой-то, вот команду, которую я выставляю, я могу сам выйти на поле, как бы, и сыграть, но это будет, ну, глупо, потому что вот здесь это на уровне детей все происходит, да, и, ну, как зачем я туда лезу? Но у меня даже не возникает этого желания, потому что я получаю кайф от того, что я научил этого ребенка, как обращаться с мячом, как открываться, или, там, как отбирать, ну, какие-то элементы.
Отбирать, да, больше всего мне нравится.
Да. В общем, я его чему-то научил, и когда я вижу, что он это в жизни применяет, и это работает, и вот эта команда выигрывает именно за счет того, чему она там за эти пару недель научилась, я получаю удовольствие, получаю кайф. И мне кажется, что Господь действительно искренне получает удовольствие, когда его дети функционируют так, как он это изначально задумал. Когда он действительно может, все, он может в виде ангела прийти, там, сделать одному проповедовать, за другого исцелить, там, третьего, десятого, но Господь так изначально создал, что я через вас хочу, да, то есть я даю вам какие-то задачи на земле, вы управляющие, вы будете этим управлять, я вам это отдаю во владение. И как бы, как мы этим пользоваться будем, уже жизнь показала, собственно, потом, но я думаю, что Господь искренне получает удовольствие, когда его дети живут вот так, как он это хочет видеть, когда они его ищут, и поэтому он таким, скажем, искренне открытым сердцам, он отзывается и отвечает им в жизни.
Я напоминаю, что у меня в гостях певец, музыкант, христианин Даниэль Энрике. Мы поговорим, еще поговорим о призвании, предназначении человека в этом мире. И мы уже начали этот разговор. Дорогие друзья, вы можете к нам присоединяться. Буквально сейчас мы прервемся на небольшую паузу. 20 секунд. Что это? Не пауза, так, мгновение жизни. Вы можете нам звонить. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706, Вайбер и Ватсап можете написать, плюс 7 977 850 09 96. Можете писать нам через сайт teos.fm, через плеер на сайте. У нас есть мобильное приложение для Android и iOS, пожалуйста, пользуйтесь ими. Конечно, проще всего написать нам прямо в комментарии под прямой трансляцией, и мы с удовольствием прокомментируем и поделимся с вами своими мыслями или ответим на ваши вопросы. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Продолжаем о новой жизни уже сейчас. И напоминаю, что сегодня в студии на Теосе у меня в гостях музыкант, певец, христианин Даниэль Энрике. Ну что ж, давай-ка мы поговорим о твоей карьере. А ты участвовал в телевизионных проектах. Там это был проект «Голос», песни на ТНТ. Вот как ты туда попал? И главное, зачем? Что тебя вообще туда понесло-то?
Как туда попадают, в принципе, всем понятно, наверное, это кастинги. Это...
Мне вот непонятно, как туда попадают.
Это кастинги, которые ты проходишь, собственно, да, а потом тебя там берут в эфирное время или не берут.
То есть ты какую-то там демо отсылаешь туда, да?
Сначала ты отсылаешь демо. Ну, я говорю, например, в частности, про песни на ТНТ, потому что это был такой крайний проект, в котором я участвовал. Сначала ты отсылаешь демо, твое демо слушают. Тебе перезвонят или нет? Тебе перезвонили, в принципе, на «Голос» та же система. Тебе перезвонили, пригласили уже непосредственно на кастинг такой очный, да. То есть ты приходишь, вот в песнях сначала ты вообще один, акапелла, заходишь в такую небольшую комнату, и в какой-то степени ты должен произвести там впечатление, да. То есть у тебя нет ни инструментов, ни там
программ каких-то. А в «Голосе» не так? Ты вот, ну,
наверное, в «Голосе» тоже, да. Угу. Там чуть-чуть другой масштаб, наверное, именно вот первых кастингов. Здесь ты в первую комнату заходишь один, там ты заходишь, там в 10 человек вас заходит в аудиторию. Угу. Ты слышишь, в принципе, и других. И немножко, может, из-за этого тоже смущаешься, что он же круче меня, как я сейчас после него выйду петь. Я помню, я в десятке был десятым в «Голосе», когда я кастинги проходил. В общем, все примерно действительно одинаково у всех. Ты проходишь эти кастинги, и те там говорят «да, нет», то есть, ну, там, ты в эфире, да, то есть, и все. И уже потом идут эфирные кастинги, которые, собственно, видят люди, да, то есть там к тебе поворачиваются, не поворачиваются, там, говорят тебе «да», «нет», то есть это уже, то есть, чтобы пройти вот сюда, надо еще там пару кастингов до этого пройти, и все, проходишь, участвуешь. Ну, то есть я понимаю, что в моей работе есть какое-то движение, да, то есть как бы там у меня есть мои прямые обязанности, есть там проекты, в которых я работаю, кому-то в студии бэки пишу, там есть артист, с которым я на бэк-вокале работаю, с которым гастролируем, много концертов, а есть как бы свои проекты, да, и понятно, что надо их продвигать потихоньку, то есть там иногда это встречи с какими-то там редакторами радио московских, да, там, на которые, скажем, на FM-волнах, иногда там еще что-то. То есть какое-то движение ты все равно делаешь. Соответственно, проекты, они тебе вот так вот немножечко помогают чуть-чуть больше себя показать, ставят тебя в такую ситуацию, где ты действительно показываешь, либо ты профессионал или нет, да, то есть потому что там все сложно, очень быстро, мало времени на репетиции и так далее, и так далее. Я не хотел идти на песни на ТНТ, но мой друг, с которым мы там, собственно, выступали, который играл на фортепиано мне, он прям очень, ну, пожалуйста, ну, по-братски, ну, сходи. Ну, ля-ля-ля. Я говорю, слушай, ну, окей, давай, если первый кастинг я сам прохожу, ну, как бы, значит, ты потом дальше идешь со мной. Но для меня это все, опять же, колени, Господи, что ты скажешь? То есть, если ты
хочешь... Да, вот смотри, ты цель ставил перед собой, зачем ты туда идешь, да?
С целями все очень интересно, потому что я в жизни очень много их ставил и не всегда
достигал.
И просто я понял, что в любом случае есть понятие как воля Божья. Да, mm-hmm. И что то, что он хочет сейчас и сегодня для моей жизни, то к этому я обязательно приду. И в песнях абсолютно получилось по воле Божьей, и я это... Ну, это не вышло, скажем, в экранную версию, но я это озвучил там, что для меня результат — это прям очень четко понятная для меня воля Божья. А, в общем, кастинги первые прошли очень удачно, мы там, как бы, скажем, затусили очень хорошо и активно. Действительно были хорошие эфиры. Моя цель была показать максимум, достичь максимума. И вот конкретная цель была увидеть свою аудиторию. Потому что я понимаю, что я немножко чужой среди своих и свой среди чужих. Как бы живя в России, я вроде визуально не русский, а вроде я как бы здесь вырос. И вроде русский, у меня же мама русская, и как бы и паспорт русский. И... Ну, то есть такое. И я для себя понимал, кто я как бэк-вокалист, на сцене всех устраивает моя работа. Кто я как там человек, исполняющий каверы. Да, там все это, ну, мы на разных мероприятиях много лет, там 7 лет у меня группа была, и мы работали с этим. То есть я понимал, кто я как каверщик, как бэк-вокалист, а кто я как вот я.
А с кем ты бэк-вокалом?
Есть такой певец Эмин Агаларов. Угу. Я с ним работаю. Ну, периодически с другими тоже, как бы из этого эшелона людьми, потому что там такая кухня бывает, что на одном концерте два артиста, а мы вот одной группой, скажем, их озвучиваем в какой-то степени. Вот сейчас с Валерией мы полетим во Францию в мае. Сейчас уже репетиции начнутся. Там и ее программу пришлось немножко выучить. Я не знал ее песни. Ну, многие. Вот, теперь узнал. В общем, как бы в этой сфере, когда ты вращаешься, тебе как-то надо двигаться вперед, проекты тебе в этом помогают. Цель была узнать свою аудиторию и понять потом, как на нее работать. Я ее узнал, я увидел возрастной примерно, возрастную категорию, скажем, пол, да, то есть который тебя слушает и почему он тебя слушает. И потом ты уже как бы как артист понимаешь, для кого ты поешь, кто тебя слышит и кто там, скажем, интересуется твоим творчеством. Поэтому проекты в этом очень сильно помогают. И так получалось, что нам там в песнях такой момент был, что нам сначала сказали «да, вы проходите дальше», потом там, «нет, вы не проходите дальше». И когда вот нам сказали «да», я прям расстроился, потому что я не ожидал, что это будет реалити-шоу, я не очень хотел реалити-шоу. И я такой: «Господи, и чё? Ну окей, если ты считаешь, что мне надо, значит, я буду в реалити». И просто через там 10 минут меняется ситуация, нам говорят «нет». Я такой: «Да, круто, я так хотел, чтобы...» То есть, ну, условно, мы дошли до какого-то своего финала, как бы, да, и потом вот было либо попадание, либо не попадание в реалити. И мне туда не хотелось, и как бы, наверное, Господь услышал вот мои пожелания. Дальше, я думаю, что я тоже буду, даст Бог, участвовать в каких-то проектах более сильных. У меня есть определенные цели, мечты, там, если я ставлю какие-то сроки, потому что все равно, когда ты как мужчина, ты понимаешь, что, ну, как бы тебе хочется двигаться. То есть кто-то бы, может быть, сказал: «Ну, слушай, ты уже на уровне работаешь там супер, там, звездами, бэк-вокалистом, и все, как бы, да, то есть получаешь за это деньги, радуйся». Но как бы я как артист, я хочу сделать все, чтобы прийти к своему творчеству. Если я не приду, не смогу, ну, как бы окей, значит, на это нет воли Божьей, как Давид, да, очень хотел построить храм, Господь сказал: «Слушай, ну, не ты, но дитя твое, да, построит». Вот, может, в моей жизни так же будет. А может, не будет, я не знаю, но я точно знаю, что тот путь, который я прошел, музыкальный, профессиональный, сфера, в которой я всю жизнь практически кручусь, ну, как бы это путь, который приготовил Бог.
Да, сейчас ты много ездишь, участвуешь в концертах, в гастролях, также участвуешь в благотворительных проектах, о которых я потом хотел поговорить с тобой. А какое место в твоей жизни занимает церковь и служение в церкви? При такой-то жизни.
Приоритетное. При такой жизни, понятно, что бывают воскресенья, когда я нахожусь не в Москве, потому что у нас, может быть, 5-6 городов в неделю. Да, то есть из которых мы просто концерт за концертом. Как правило, я стараюсь, если где-то в воскресенье, я не в Москве, неважно, это Испания, Франция или это какой-нибудь, не знаю, там, сибирский городок российский, я стараюсь найти церковь вот там поместную и просто прийти. И бывает, когда это маленькая церковь какая-то, люди сразу спрашивают, кто ты, что ты, и дают тебе как бы послужить, потому что, ну, такая семейная, да, маленькая церковь, люди радуются, ты ободряешь где-то людей.
Ну, в каких ты церквях был, расскажи, что запомнилось?
Ну, был во многих, но вот сейчас первая на память приходит классная церковь в Испании. Мы работали, мы выступали на Мальорке. Я нашел ближайшую церковь протестантскую в Малаге. И поехал туда в воскресенье. Я просто замучил, на самом деле, на ресепшене людей, чтобы мне четко объяснили, где она находится, чтобы четко там такси туда заказать. Очень забавно мы разговаривали с таксистом по дороге туда, потому что я тоже пытался ему как-то благовествовать, а человек говорил, ну, как бы, слушай, Господь же, он всех любит, там, и не той ориентации людей, ну, он же любящий ваш Бог, ну, в общем, как бы, что, все равно будут в раю, то есть у него такая позиция была, что...
Я так понимаю, разочаровывал активно.
Ну, да. Но я приехал в церковь, а до этого я как бы написал, я не помню уже, я позвонил или написал им, в общем, уточнил тоже у них адрес. И я приезжаю, и мне потом рассказывали русскоязычные люди из этой церкви, что там служение на английском было, как бы она международная, но там есть русскоязычная группа, собственно, вот ее я в интернете нашел и связался с ними. Они говорят, мы сидим и смотрим, где же тот русский, который звонил, когда он придет. И говорит, ну, типа, такая несостыковка, когда в итоге ты подходишь, говоришь, здравствуйте, это я звонил. Ну, мы с ними посмеялись. Было очень классное служение. И запомнилась церковь, мы ездили в Коми СССР. Ну, Коми СССР когда-то, сейчас ну, просто да. Республика Коми.
Республика Коми.
И там Ухта есть город.
Есть,
и такой, вот да. Я ходил в Ухтинскую, да, наверное, так правильно сказать, церковь, и тоже, ну, я видел искреннюю радость людей, да, когда ты приехал, там, скажем, для их богатых людей местных на корпоратив поработать, в субботу ты, как бы, корпоратив отбомбил, но в воскресенье ты пришел в церковь, и, как бы, они понимают, что, ну, типа, не самый худший уровень, как музыканта, но при этом ты пришел, и они там дали послужить, что-то я спел, там что-то сказал в церкви, я уже не помню, но просто помню вот эту радость молодежи, что для них это на самом деле тоже было просто таким ободрением, что, ну, как бы есть христиане во всех сферах, и как бы они живут. Иногда это более консервативные церкви, иногда более открытые, иногда, честно скажу, прихожу и ухожу, потому что не все готов вместить. И, ну, интернет, как бы, он тебе все богословие церкви не расскажет. Вот, поэтому приходишь, немножко, может быть, смущаешься. А еще бывает, что мои ребята, с кем я работаю, могут сказать, а могу я в воскресенье с тобой пойти? Пойдем. И это вообще вдвойне бывает непопадание, потому что тебе приходится объяснять какие-то вещи, что, типа, на самом деле у нас не совсем, не у всех так, а вот это здесь так. Это, короче, бывают такие забавные моменты.
А скажи, естественно, любой музыкант, да, любой человек стремится к успеху, да, к успеху своего дела, своего, как бы, тем, чем он занимается, да, своей жизни, в конце концов. Вот как ты к нему относишься, и что значит в твоей жизни успех? Как ты это формулируешь для себя?
Успех — это максимум, который ты достигаешь в своем деле, ну, для меня, да, то есть как бы, то есть для меня это ты как полноценный артист на большой сцене, да, то есть... Но при этом у тебя есть промежуточные успехи, да, то есть это как, опять же, берем футбол, турнир, есть как бы матчи за выход из группы, это, в принципе, одни задачи, ты их ставишь, и ты вот ставишь себе задачу, это как бы такие промежуточные успехи. Потом у тебя уже идут там четвертьфинал, полуфинал, финал, да, то есть и ты с каждым этапом ставишь себе большую цель, и это абсолютно нормально, это естественно, там вот сейчас недавно команда «Аякс» выиграла у Реал Мадрида, выбила его из турнира. Ну, как бы команда «Аякс» — это, ну, как бы абсолютно не уровень сравнительно с «Реалом».
Спасибо, что пояснил.
Да, 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 я тебе что-то не понимал. Реал Мадрид — это команда, которая последние три Лиги чемпионов выиграла. Это лучший клубный турнир в футболе. Вот три раза последних его выигрывала эта команда Реал Мадрид. И тут как бы ребята из Амстердама, такие классные, веселые, молодые, в принципе, ни на что не претендующие, берут и 4-1 дома у Реала выигрывают у них, выбивают из их турнира, идут дальше. И это как бы промежуточный успех, то есть я не думаю, что они сейчас после этого такие, а, все, мы выиграем Лигу чемпионов. То есть для них это уже максимум. Но они, понятно, будут делать больше. И вот я в жизни трезво отношусь к этим промежуточным успехам, при этом ставлю себе какие-то цели. То есть для меня успех будет, когда я приду к тому, что я полноценный артист, востребованный на сцене, поющий свою музыку, что-то через это говорящий. Но для меня, как для христианина, это все бессмысленно, если я не буду являть Творца и, собственно, того, кто мне все это дал. В том, что я делаю. Для меня это возможности. Это возможность, ты сказал, служение в церкви. Для меня очень важно служение милосердия. И бывает такое, что бывает, не знаю, ты между концертами все равно находишь какое-то время, чтобы поехать в какой-то дом, там, в детский дом, в семью какую-то. То есть для меня это первостепенное. То есть даже не музыкальное служение в церкви. Для меня все-таки первостепеннее — это служение милосердия. Опять же, моя работа. Чем ты дальше и выше поднимаешься, тем больше возможностей служить другим людям у тебя есть.
Угу. Настя написала: привет, классный гость. И Валентина Бубнова, очень-очень важный вопрос. Вот вы стремитесь присутствовать на служении, а у нас маленькая церковь, и молодежь принимает крещение и уходит. Говорят, скучно. Как быть?
Ну, если человек говорит скучно, то он еще не узнал вообще, для чего церковь на земле. И надо в церковь ходить как бы к Господу, да, и послужить, сделать не скучно, если тебе скучно, сделать так, чтобы не было скучно, повлияй как-то на это. А когда человек ходит просто ради вот общения, ну, он просто еще не вырос как христианин. Но это моя позиция, потому что я тоже в разные церкви в своей жизни походил, искал разного. И все-таки я четко пришел к тому, и я благодарен Богу за период в моей жизни, когда это была очень маленькая церковь, мои родители там служили, и мы вынуждены были, как дети, туда ходить. Было очень скучно, бабушки, дедушки, старые гимны, и мы как бы должны были служить в этой церкви. Мы играли на инструментах, пели для них. И это было очень крутой прокачкой меня, что в церковь ты приходишь, чтобы отдать, а не только чтобы получить.
Ну да, мне кажется, в данном случае хорошо и важно общаться с такими ребятами и просто открывать им, что значит такое духовная жизнь, да, и что духовная жизнь — это великое приключение в жизни человека, 100%. И это великий вызов. И когда ты говоришь, что скучно, ты просто получаешься, боишься принять этот великий вызов и отказываешься от великих последствий. И мне кажется, это очень здорово работает, когда ты говоришь с молодым человеком, потому что для них это очень важные вещи, и нужно понимать, что христианская жизнь — это вообще великий вызов для жизни человека. Да.
Да.
И вот, кстати, о великом вызове. Смотри, ведь тогда про успех-то мы понимаем все, да, но мы часто сталкиваемся с неудачами. Какую роль в твоей жизни играет неудача, и как ты реагируешь на поражение?
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я очень люблю это выражение, потому что в буквальном смысле так. И, например, неудачей в моей жизни, даже не помню, какой это год был, когда я участвовал в «Голосе», второй, третий «Голос», ко мне не повернулись на слепых прослушиваниях. И это было, ну, как бы неудачей для меня. Но для меня было радостью. Во-первых, было очень много людей, которые правильные вещи мне сказали и как-то не дали повесить нос. Во-вторых, мне как бы не было объективных причин, за что мне было стыдно, типа, что ко мне не повернулись, потому что я плохо спел. Нет. Но не суть. Суть в том была, что когда меня в интервью спрашивали, а что ты будешь делать, если к тебе не повернутся? Я так сказал в интервью, говорю, я скажу слава Богу и пойду дальше. И самое интересное, что как бы я не могу передать эмоции, которые ты испытываешь, выступая там, да, на большой сцене или на телевидении, а ты не всегда помнишь и можешь проецировать свое поведение. Вот. Но я потом анализировал и четко вспомнил, что не повернулись, потом, когда, ну, уже все, да, спел, поворачивается какой-то диалог.
А потом тебе еще рассказывают, почему, да?
Да, да, да. Ну, я говорю, там мало чего рассказали, но и суть не в этом. Суть в том, что я сказал «слава Богу». И я как бы потом это понял, что это как бы вот оно было такое от души, и не просто ты там типа вспомнил, что ты на интервью сказал, и поэтому тебе надо это сказать. Нет, это было абсолютно естественное поведение.
Неудачи тебя мобилизуют?
Да.
Да.
А сначала они могут меня чуть-чуть так это подбить,
да?
Да, но опять же, эти подбивания, они это, ты задаешь Богу вопросы, ты как бы все равно пытаешься к нему с этим пойти и спросить: Господи, что теперь?
Смотри, неудача для тебя нокдаун или нокауты?
Нокдаун.
Вот я, кстати, нокдаун. В боксе я разбираюсь.
Нокдаун,
хорошо.
Нокдаун.
Да? То есть для тебя это вот просто немножко дезорганизует тебя, и потом ты сгруппируешься, да? Ну, действительно, это очень важно. Мне кажется, вообще очень важно, вот такие духовные нокдауны, они очень важны, потому что это тебя стимулирует идти дальше. Я знаю, что такое разрушающая критика. И особенно, ну, все люди, которые в социальных сетях, прекрасно понимают, что такое разрушающая критика. Вот, но при этом вот очень важно найти вот тот момент, когда ты начинаешь разговаривать с другим человеком, да, и ты понимаешь, тебя, ну, он критикует, потому что он хочет выместить свою злобу, да, свою неспособность как-то реализоваться, либо он хочет найти ответы и, может быть, хочет даже помочь тебе найти ответы, да, и вот это очень, очень важное такое столкновение, когда ты понимаешь свое поражение, и в то же время, вот когда ты учишься справляться с критикой, это вообще отдельный разговор. Скажи мне, вот тебе, как тебе удается в твоих гастрольных расписаниях уделять внимание духовной жизни? Что ты для этого делаешь?
Для меня духовная жизнь — это 24 часа в сутки. То есть как бы иногда, может не быть, вот, типа, что я 2 часа в день там на коленях простаиваю, как бы у меня нет схем. Но для меня там, лечу я в самолете, я могу что-то читать, о чем-то думать, просто молиться, еду за рулем, как бы тоже классная возможность подумать о чем-то, помолиться. Встал с утра, то есть в первую очередь сказал: Господи, спасибо за этот день, там, неважно, это 5 минут или это час, как бы, да, по-разному, разные это возможности, но ты как бы в готовности 24 часа в сутки вмещать в себя его, когда ты падаешь или что-то не то делаешь, тут же каяться и просить прощения, да, как бы не бежать, скажем, от лица Божьего. То есть и вот это, наверное, такое всегда понимание.
У нас уже время заканчивается, а вопросы как раз самые пошли. Даниэль, вы говорите, что если скучно, то служитель церкви, ну, как служить в церкви, чтобы в ней не было скучно. А если вносишь идеи, хочется их реализовать, но сталкиваешься с холодом, что делать? Притыкались ли о верующих? Как восстанавливались?
Притыкался, конечно, и... Но я как-то не знаю, я всегда был человек мышления такого, что надо смотреть на Христа, и все люди несовершенны. Наверное, это как-то в семье так сформировалось, да, что, ну, притыкаемся мы тогда, когда у нас есть ожидания. А вот как бы я так смотрю на людей, что у меня нет ожиданий. Неважно, он первый пастор или там регент, кто угодно. У меня нет от него ожиданий, потому что он человек, он грешный и абсолютно такой же, как я и как все остальные. Просто как бы вот Господь его на такую позицию поставил. Поэтому я стараюсь именно так смотреть на людей, и это меня немножко защищает от притыкания. Когда палки в колеса вставляют, но если вы ощущаете и знаете, что вот ваше призвание, ваши идеи, они не просто от вас, а что Бог вам говорит, что так надо делать, возможно, вы придете к тому, что поменяете церковь, если есть такая в вашем городке, городе, я не знаю, да. Если нет, то, ну, как бы, возможно, Господь вас терпение формирует, и потом в нужный час, в нужный момент Он вас использует. Просто сейчас нужно потерпеть, смириться и понять, что, ну, как бы, вы не все решаете.
Да, Иосиф помог виночерпию. Но прежде чем виночерпий вспомнил его и рассказал о нем фараону, прошло 2 года. И это эти 2 года Иосиф провел в тюрьме.
100%.
Поэтому, мне кажется, это действительно очень такой важный момент, действительно терпение. И еще там очень важный, там мы вчера в церкви как раз размышляем над этой четыре важных качества. Это терпение, которое формирует, да, Бог. Смирение, когда он говорил о том, что фараону, вот тебе нужно сделать то-то и то-то, найди мудрого, разумного человека. И мудрости, и разумность. Да, и вот это очень важные качества, которые нас формирует Бог. Большое спасибо, Даниэль, что сегодня пришел. Очень рад. Вообще, меня Даниэль всегда вдохновляет. Я очень рад всегда видеть его такую открытость и веру в Бога, позитив, который от него всегда исходит. И, конечно же, я с удовольствием слушаю, я с удовольствием послушаю рождественский цикл рождественских песен, великолепных, и очень внимательно слежу. И главное, что вот очень важно, мне кажется, большое спасибо, что ты как раз поделился тем, что является в твоем сердце самым важным, как ты ходишь с Богом. Большое спасибо, что ты пришел. И, дорогие друзья, большое спасибо, что вы присоединились. Мы будем рады всегда вас слышать каждый четверг в 15:00. До свидания, да благословит вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.